Так вот, пока Галит включает нам текст, я прошу напомнить, что мы оставили Рут и Боаза, когда Боаз принимает решение обратиться к более близкому родственнику Наоми, желает ли он быть тем, кто выкупит поле, которое вынуждены продать Номи и Рут по своим материальным обстоятельствам, и от человека, который будет покупать поле, Боаз будет требовать, чтобы он одновременно взял Рут в жены для того, чтобы восстановить имя умершего сына Наоми на том уделе земли, который есть, чтобы его удел, его имя не пропало бы из еврейского народа в это время. И поднялся Боаз к городским воротам и сел там. Так вот, городские ворота в те времена – такой центр, где все происходит. И суд идет у городских ворот для того, чтобы все видели. И вот идет мимо тот самый близкий родственник, о котором говорил Боаз. Все наши толкователи говорят, что вот это «и вот» подчеркивает, насколько его появление там было в ту же минуту было знаком с небес для Боаза, что он действует правильно, потому что обычно нечего ему было там искать. И сказал он: «Боаз, заверни-ка такой-то». Обратите внимание, что не упоминают его имя в могиле. На иврите его называют Плони Алмони, некто неизвестный. Но есть толкователи, которые говорят Плони от слова Пелы, то есть чудо. Чудо, что явился в нужный момент, чудо, что отказался. И толкователи наши говорят в Мидраше так. Всевышний сказал, но Рут сделала свое и позаботилась о Номи. Номи сделала свое и позаботилась о Рут. Боаз сделал свое и позаботился о Рут и Номи. Всевышний сказал, я сделаю свое и позабочусь о них всех. То есть добрые деяния Рут, Номи и Боаза вызвали то, что происходит дальше. И взял Боаз 10 мужей и старейшин города и сказал, присядьте здесь. И они сели. И сказал он родственнику, Номи, вернувшая с полей Моавицких, продает участок поля, что принадлежал брату нашему Элимелеху. Я уже упоминала, что они все родственники. Есть такие, которые считают, что Боаз племянник, есть такие, которые считают, что он двоюродный брат, но между ними родство. И подумал я, открою ухо. Я уху твоему сказал, выкупай участок при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, то выкупай. А если не выкупит тот, кто обязан выкупить, то скажи мне, чтобы я знал. Ибо нет более близкого, чем ты, чтобы выкупить, а я следующий после тебя. То есть тут есть мицват геулата карка, избавление от земли. Если кто-то должен продать свою землю по бедности, то родственники должны приложить свои усилия, чтобы это осталось в уделе того колена. И это мицва, которая в первую очередь для самых близких родственников. Кто хочет, хорошо, а кто не хочет ее выполнять, то будет дальше. И сказал тот, я выкупаю. И сказал Боаз, в день, что ты купишь поле у Нуми, ты купишь его и у Рут Моавитянки, жены умершего. Купил ты, чтобы восстановить имя умершего в его уделе. То есть Боаз говорит ему, тут есть не только покупка поля, перекупка поля, а есть и мицват Евума, о которой мы в прошлый раз говорили, одним словом напоминаю, что если человек умер бездетным, брат должен жениться на женщине, на вдове своего брата, для того, чтобы первый их ребенок был бы как бы заменой этому человеку и считался бы его потомством. Напоминаю также, что в случае с Рут это не мицват Ебум, она не была обязана выходить замуж за Боаза, но она хочет помочь Нуми сохранить свой род. Вот это предложение родственник принять не хочешь. И сказал тот родственник, не могу я выкупить его для себя, то есть я и поле не буду выкупать, раз это связано с женитьбой на Рут, чтобы не расстроить своего удела. Так вот, с вашего разрешения я тут говорю эти слова на иврите. Так? Пен ашхит это нахалати. Это, я бы уже сказала, это не расстроить свой удел, это испортить свой удел. И поэтому важно понять, чего же боится тот родственник. Большая часть толкователей говорит, что решение о том, что гиюр Рут может быть принят, было принято вот только сейчас бейдином Боаза, до того, как Боаз на ней женится, что с этой целью он и собрал вот этот вот суд старейшин, потому что дальше он станет родственником, а раз так он заинтересованное лицо и не может выносить галахическое решение. А так как это решение совершенно новое, то тот родственник колеблется, или оно галахически правильно. И говорит, что не хочет повторить судьбу сыновей Номи, которые женились на Моавитянках. Есть толкователи, которые говорят, что его причины были более прозаическими. Боаз был вдовцом, а ему нужно было взять Рут как вторую жену, и он боялся, что это плохо повлияет на его брак. А так как он не первый брак, а так как он не был обязан, то он не чувствовал, что он должен это сделать. Так вот, поэтому Боаз и будет тем, кто выкупит поле и возьмет Рут в жену. А в Израиле так велось издревле при выкупе и при обмене для подтверждения всякого дела. Один снимал свой башмак и отдавал другому. Это и было в Израиле свидетельством. То есть этот вот акт, когда на глазах у другого он ему дает свою обувь, служила некой публичной печатью для того, чтобы было известно, что дело заключено. И сказал тот родственник Боазу: покупай для себя. И снял он башмак свой. И сказал Боаз старейшина и всему народу: вы свидетели ныне, что откупил я у Номи все, что было у Элимелеха, и все, что было у Кильона и Махлона, а также и Рут Моавитянку, жену Махлона, приобрел я себе в жены, чтобы восстановить имя умершего в удире его, и чтобы не исчезло имя умершего из среды братьев его и из ворот родного места его. Вы ныне тому свидетели. И весь народ, что был в воротах, и старейшины, сказал: мы свидетели. Да уподобит Господь жену, входящую в дом твой, Рахели и Лее, которые вдвоем построили дом Израиля. Да обратишь ты силу в Эфрате, и да славится имя твое в Бейтлехаме. А потомство, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины, пусть будет дом твой подобен дому Переца, которого родила Иудея Тамара. Теперь давайте посмотрим, как они ее благословляют. Кстати, это благословление мы говорим и по сегодняшний день невестам, первую его часть, так? Чтобы женщина была как Рахель и Лея. Почему не как Сара? Да потому что то, что хотят подчеркнуть, что хоть они пришли из дома Лавана, врага еврейского народа, идолопоклонника, обманщика, не помешало тому, чтобы они, благодаря своим прекрасным душевным качествам, создали дом Израиля. И пусть твой дом будет подобен дому Переца. Ну, женщины, история Рут и Тамар выглядят очень похожими в очень многих своих линиях. То есть и Тамар, и Рут делают очень непростые шаги для того, чтобы войти в дом своих мужей и заиметь от них потомство. Так вот, весь народ благословляет Рут. И взял Боаз Рут, и стала она ему женой, и вошел он к ней. И посмотрите, какой оборот. И одарил ее Господь беременность. «Ваитен ашем ла герайон». И родила она сына. То есть, это не просто естественная беременность. Эта женщина не могла забеременеть 10 лет. А тут она беременеет сразу от человека, который уже глубокий старик. И одарил ее Господь беременностью. Но следующий пасук: и говорили женщины Наоми: благословлен Господь, что не лишил тебя ныне близкого родственника. Слушайте, во-первых, обратите внимание, поздравляют Номи, а не Рут. Во-вторых, куда весь народ, который говорил такие прекрасные благословения, исчез, одни женщины поздравляют нам. Так вот, я предполагаю, что те, кто Магилат Рут служат не первый раз в жизни, знают, что наши мудрецы говорят, что на следующее утро после брачной ночи Боаз не проснулся. Он умер. А теперь давайте вообразим себя на минутку в Бет-Лехеме. И любая из нас, которая знает общество, вы представляете, какие слухи ходили на следующий день в Бет-Лехеме. Вау, вау, вот ясно же, что он ошибся, когда он разрешил гиюр Багдянки. Посмотрите, вот только женился и тут же умер. Так вот, говорят наши мудрецы, все было точно наоборот. Боаз уже был старым и должен уже был умереть. Но так как за его добрые деяния он должен был стоять во главе родословной еврейских царей, то Всевышний продлил ему жизнь, пока от него не забеременела война. Но люди этого тогда не понимают. И поэтому народ не приходит поздравить Рут с рождением этого ребенка. И вообще, как мы уже говорили, Рут – фигура непонятная. И поэтому, и говорили женщины Номи, благословлен Господь, что не лишил тебя ныне близкого родственника, и да славится имя его в Израиле. И пусть он, ребенок, будет тебе отрадой души и кормильцем в старости. Потому что родила его невестка твоя, которая любит тебя и которая для тебя лучше семерых сыновей. И взяла Номи дитя и прижала к груди своей, и стала она ему нянькой. И дали ему соседки имя, сказав, сын родился у Наоми. И назвали они его Ойвед. И он был сын отцом Ишая, отца Давида. Теперь я должна сказать несколько слов до того, как мы будем читать дальше. То есть и Овед, и Ишай родились под неким знаком вопроса, был ли гиюр Рут гиюром правильным по галахе, можно ли было принять этот гиюр. Говорят наши мудрецы, он был настолько, оба они были настолько праведными, и Овед про Ишая вообще говорится, что он из тех людей, которые умерли только потому, что человеку была суждена смерть. Никогда в жизни он не совершал никаких грехов. Так вот, когда видели настолько правильных людей, сказали, ну не может быть, чтобы настолько правильные люди могли бы родиться от чего-то неправильного. И вот родословная Переца, сына Иуды. Перец породил Хецрона, Хецрон породил Рама, Арам породил Аминадава, Аминадав породил Нахшона. А Нахшон породил Салму, и Салмон породил Боаза, а Боаз породил Овода, а Овод породил Ишая, и Ишай породил Давида. И вот говорят, что одна из причин, которые что мы читаем Магилат Рут в Шавуот, это что Шавуот был днем рождения и смерти царя Давида, который стал праотцом всех еврейских царей, и по которому считается по преданию, что из него и выйдет Мелех ха-Машиах, царь-мессия, царь-избавитель. И мы читаем Мегилат Рут, чтобы понять, от каких же достойных людей происходит Мелех ха-Машиах. Стоп, 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 женщины. Что-то странное в моей истории, которую я вам рассказываю. Более того, с вашего разрешения, я добавлю еще фразу. Говорят наши мудрецы, что вся эта книга была написана, чтобы показать, как велика награда тех, кто делает добрые деяния. Потрясающе. То есть награда Рут, что она через ночь становится вдовой опять по второму разу. Награда Боза, что он умирает на следующее утро. Слушайте, это что, мудрецы поиронизировать хотят? Они насмехаются над нами? Нет, они отвечают так. Почему назвали Рут Рут? Это пророческое имя. Потому что вышел из нее царь Давид, который утолил жажду Творца, а утолить жажду на иврите «зе легарвот», так? То есть от того же и корня, что и Рут. Своими псалмами, своими тегилим. В чем же заключалась жажда Творца? Что утолил Давид и какова награда Давида? Ну ладно, Рут стала праматерью Давида. Давид своими замечательными тегилим говорит. И все, кто когда-либо говорил Тилим с переводом, это, конечно, никогда не звучит, как у царя Давида самого, видел, в моих глазах это проходит как красная нить в книге Тилим. Нет душевного состояния, в котором говорит Тилим, тебе не подходит. Ты очень рад, ты очень благодарен, есть песни, которые прославляют Всевышнего. Тебе очень горько и одиноко, ты болен, тебе плохо. Есть молитвы от имени Давида, как обратиться к Всевышнему. И сказано, что Давид написал всю эту книгу Святым Духом. Были случаи, когда он начинал говорить какие-то стихи, произносить, напевать эти стихи. И на него опускался Святой Дух. А были случаи, когда Всевышний у него вызывал это вдохновение творить. Но книга написана Святым Духом. И написано на любые состояния в жизни. То есть жажда Всевышнего была утолена тем, что пришел человек, который научил обращаться к нему правильно и в горе, и в радость. Ну и какова же награда Давида? Я предполагаю, знаете, даже не открывая сам Тана, даже не открывая толкователей, что большинство из вас знают, насколько сложная и тяжелая судьба всю жизнь была у Давида. в семье своей он был нелюбим и не принят. Позже, когда он уже стал помазанником на царство, отец его понял, что они ошибались в отношении духовного уровня Давида. А братья по-прежнему считали его недостойным человеком, пока он не победил Голиата, который, кстати, является потомком Орпы. Но дальше царь Шаул начинает преследовать. Дальше он страдает от поведения своих сыновей. Его грех с Урией Ахити истолкован, как будто туда было прелюбодеяние, что совершенно невозможно, потому что иначе Шломо бы не мог стать еврейским царем. Но для него это было расценено как прелюбодеяние. Сын его восстал против него и изгнал его из Иерусалима. Короче, все несчастья, которые человек только может перенести, Давид перенес. А что он говорит всю свою жизнь? «Вани кирват ашем литоб, а мне близость Всевышнего хороша». Что он просит? Он просит всю жизнь свою находиться в близости к Всевышнему. «Шифти бебейт ашем кол ямейхая». И вот Давиду Всевышний дает совершенно необычное, ненормальное, нереальное обещание, что его цепочка династии продолжится в еврейском народе навсегда. То есть мы же видим, как быстро меняются династии, в том числе и в царстве Израиля потом. А в еврейском народе мы продолжаем говорить «Машиах бен Давид». Куда я вывожу всем, что я говорю сейчас? Что когда мы исполняем законы Торы и приближаемся к Всевышнему, если мы ждем, чтобы награда наша была материальная, то я боюсь, что нас ждет очень сильное разочарование. Иногда да, иногда есть люди, у которых их материальная жизнь, она легкая, хорошая, удобная. Но в большинстве случаев мы должны знать и понимать, жизнь в этом мире, она короткая, и она является исполнением. И награда, она духовная, и настоящая жизнь, она духовная. И вот эту вот духовную награду получают и Боаз, и Рут, и Давид. И когда мы на себя принимаем с Божьей помощью через несколько дней, сказано, что каждый год весь еврейский народ заново принимает на себя Тору. Это не для того, чтобы мы из каспомата получали всякие блага. Дай Бог, чтобы они были. Но мы это делаем для близости к Всевышнему. И это урок Магилат Рут, который нам каждый год на Шавуот повторяют. Галит, мы можем себе позволить вопросы по Могиле?
Конечно, конечно. Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, у вас есть возможность задать вопрос Рабанит, уже поступили вопросы в чат. Пока я вижу, что чат работает. Если что, я сейчас дам свой номер телефона, если вдруг у нас опять не будет работать чат, но будем надеяться, что все будет хорошо, то тогда опять-таки присылайте мне на WhatsApp. Вопросы можете дублировать. И также у нас появилась новая возможность, если посмотрите, внизу написано «Вопросы и ответы». Видите, там есть такое окошечко новое. Вы там тоже можете писать вопросы. Спасибо. И те, кто нас слушает в соцсетях, вы тоже в комментариях можете писать вопросы, я читаю. Кстати, Рабанит Цепора, я не помню, каком точно Фейсбуке, но на какой точно странице Фейсбука с вами поздоровались. Вам персонально. Вот. Ну что, переходим к вопросам. Да. Рабанит Цепора, какой вопрос вам вы бы хотели?
Ну вот первый я видела. Офар и Лагалия. Да, видят, это только четвертое поколение. После
Рут.
Сколько лет было Голиаху, когда его, как представителя филистимлян, самого сильного, никто не мог победить. А 14-летний Давид его убил. Голиаф ведь был из поколения дедов Давида. Окей, а если мы возьмем, допустим, во-первых, 14-летний Давид, совершенно ясно, что он его побеждает абсолютно чудесным образом, как он сам говорит, что не мечом он идет против Голиафа, а именем Всевышнего, та, которая Голиаф оскверняет. Поэтому победа тут не столько военная. Теперь давайте говорить так. Даже в наше время есть очень сильные люди, которые по возрасту лет 70 даже. А Голиаф может быть и 50-летним, 50-летним с небольшим. Поколение 25 лет, а в те годы гораздо меньше. Потому что женились очень рано, так что я не вижу проблем. Голиаф может быть мужчина зрелого возраста, а Давид мальчишка.
Спасибо. Вот я даже не знаю, что делать. Я не знаю, по теме это или нет вопроса, но...
Ну, давайте то, что есть. Насчет удела в Израиле.
Давайте я зачитаю. Вопрос насчет раздела земли Израиля. После прихода Машиха евреи получат надел в земле Израиля. Если это так, что будет с домами, в которых мы сейчас живем?
Смотрите, я хочу сказать, что есть и более сложные вопросы, что будет, когда придет Машиха. И совершенно ясно, что когда он придет, Всевышний с ним пришлет решение для всех проблем, которые вызовет его появление. Давайте, вот мы все молимся за Тхията Мити, воскрешение из мертвых. А что тогда? Будет несколько мужей, несколько жен? Как это все будет выглядеть, в каком возрасте встану. Я только увеличу количество вопросов. А на это я хочу сказать то, что я когда-то слышала. Мессианская эра будет иной. И Всевышний разрешит все проблемы так, чтобы мы все почувствовали полное духовное удовлетворение от их рождения. Поэтому я обещаю, что нас не выгонят из домов, не дав за это компенсации, и не отберут у нас земли, непонятно, как их будут делить. Доживем, дай Бог, до прихода Машиаха, я думаю, что все остальные проблемы как-то решатся.
У нас есть поднятая рука, давайте попробуем включить микрофон. Галия, я вам сделала возможность задать вопрос.
Добрый вечер, уважаемый Рабанит. Большое вам спасибо за ваши уроки, такие полезные. У меня такой вопрос. Я посчитала, что от поколения Переца до поколения Давида прошло как раз 10 поколений. Вы могли бы как-то прокомментировать вот этот факт? Потому что еще в Торе есть у нас, да, такие вот вещи, как от Адама до Ноха прошло 10 поколений.
Наверное.
Да, как-то вот.
10.
Почему 10? И почему именно от Переца до... Почему не раньше? Почему вот так?
Смотрите, 10, вот эти 10 в Пиркей, а вот обсуждаются не раз в поучениях отцов. То есть я начну с того, что мир создан 10 маамарот, 10 высказываниями Всевышнего. Так? То есть 10 – это некое ключевое число. Мы же с вами знаем, у нас десятичная система отсчета, которая создает другой класс. То есть вот мы с вами отсчитали 10 единиц, мы переходим в другой разряд, более высокий, в десятки. Отсчитали 10 десяток, переходим в сотни. У нас повышение разряда и так далее. То есть 10 – это какая-то более высокая ступень. Так? Теперь, почему именно отпирается? Потому что... И история Переца, и история про отцов Давида, она, мы, на прошлом уроке я это упоминала, Всевышний как бы спрятал свет избавления и мессии в таком месте, где это нельзя ожидать. То есть и история Рут, и история Тамар выглядят очень непростыми историями, но в них заложен глубинный свет и умение Всевышнего найти вот эту вот важную, положительную точку, этот важный свет, то, что в Каббале называют ницоцот, искры божественности в любом месте. Так вот, на Переце на это началось, на Давиде, так сказать, эти искры божественности проявились в нашем мире.
Да, спасибо большое. То есть это можно, в принципе, сравнить с сферот, да, сверху вниз, если считать, то как бы до Мальхут мы доходим, как раз вот царь Давид.
Получается
так, да.
Спасибо, это прекрасно.
Да, мне, да, я просто случайно просчитала сейчас, когда вы текст...
Да, там упоминаю.
Я специально посчитала количество поколений.
Совершенно верно.
Да. Спасибо большое. Спасибо большое вам.
И вам.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему Авейда назвали соседи, соседки, а не Рут и Наоми?
Одно из самых непонятных мест. Потому что обычно считается, что имя идет от матери и, ладно, от бабушки, так? А Овед на иврите – это труженик, слуга. То есть имя, которое ему дает народ – служитель Всевышнего. Женщины видят это в нем. И под этим именем он и входит в еврейскую историю. И это поразительно, как это можно увидеть в младенце, но, видимо, есть что-то, какой-то духовный свет, который виден даже посторонним при его рождении.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему говорится, что Рут не еврейка? Разве она не потомок Лота, племянника Авраама? И, как всегда, чудесный урок. Душевно благодарю.
Большое спасибо. Во-первых, если мы идем по матери, так, то Лот женился на женщине из дома, на кнаанской женщине. То есть биография у Лота явно подмочена. А тут еще, то есть и дочки его, они кнаанки. А тут еще и такое продолжение этой истории, как Моав и Амон. То есть ясно, что она нуждалась в гиюре.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Нехама, вы можете задать свой вопрос.
Да, здравствуйте. Я насчет Лота, он разве был еврей? Он был племянник Авраама, но он же не был, наверное, еврей.
Ну, наверное, нет, нигде не указывается, что он сделал Бела, нигде не. Он был, скажем так, он был потомком Тераха.
Ну да,
он очень многому научился от Авраама. Мы видим, да, что он пытается защищать гостей любой ценой, но трудно сказать, что у него были откровения от Всевышнего.
Да. Так, спасибо. Вообще очень интересно ваши уроки. Очень люблю слушать.
Спасибо.
Рабанит Цепора, вот свежих вопросов нет из того, что задали до этого. Посмотрите, может, вы хотите...
Есть два, на которые... Один, я честно отвечаю, насчет удела в земле Израиля. Правда ли, у кого отец не еврей, у них нет удела в земле Израиля? Я не знаю, потому что уделы были даны тогда, так, когда Йошуа поделил по жребию страну. Не было ситуации такой, что женщины были женаты замужем за неевреями. Так что не наследует ли, если такой сын, внук, женщина вообще обычно не наследует удел только по мужскому поколению, так что сильно сомневаюсь, что да. А если это беспокоит по поводу деления земли Израиля в наше время, то я опять повторяю, я глубоко убеждена, что Всевышний разберется со всем, что происходило за последние несколько тысяч лет. Теперь, тут еще два. В наше время все психологи и консультанты в один голос говорят, что если не поддерживать ребенка, не хвалить и т.д., то он как минимум вырастет неудачником. А как же царь Давид, которого все гнобили, стал великим царем? То разрешите мне сказать только одно. Рекомендация психологов абсолютно верная. Я целиком за то, чтобы мы поддерживали детей. Но я знаю ни одного, ни два великих человека, так чисто, как учительница истории, Альберт Эйнштейн и Авраам Линкольн, которых гнобили, да еще как, и они стали великими людьми. То есть отдельная личность, безусловно, может перенести все эти трудности и духовно развиться и вырасти, несмотря на тяжелое детство, и взять из него очень многое и научиться, это неправильный путь гнобить своих детей для того, чтобы из них выжил Альберт Эйнштейн или Цердовин. Окей, теперь, что касается наших праматерей, говорят еврейские мудрецы, что когда выбирают невесту, нужно убедиться, что ее братья достойные люди, так как сыновья будут похожи на братьев жены. Как же тогда праотцы выбрали Сару и Ривку с такими братьями? Какой проблематичный брат у Сары, я не берусь сказать. Что касается Ривки, то Авраам отсылает к родственникам, несмотря на проблему с этой семьей. Но давайте вспомним, что Авраам требует, чтобы Ривка уехала в землю израильскую и там воспитывалась в его доме. А что касается Леи и Рахель, то действительно очень непросто, каким образом у такого отца могли вырасти такие дочери. И я еще раз подчеркиваю, это только доказывает, что отдельные личности могут преодолеть общее правило. Но общее правило остается верным, даже когда из него есть исключения в любой области жизни.
Рабанит Цепора, здесь есть пометка, дописка. Лот, брат Сары. Я не знаю, это к этому вопросу.
Даже если да. А какой был выбор у Авраама? Давайте скажем так. Где ходили дочки Рава Ильяшева тогда, из которых Авраам мог себе выбрать жену? То есть понятно, что наши... Почему мы называем Авраама Авраам Гаиври? Он по одну сторону, а весь это Эвер на иврите. С одной стороны он, с другой стороны весь мир. Авраам и Сара противостоят всему тогдашнему духовному миру. И есть еще люди, которые это умеют. И позвольте мне сказать одну вещь. Наши мудрецы все время говорят такую фразу. Если мы скажем, что мы люди, то наши праотцы, они ангелы. Если мы скажем, что наши праотцы, они ангелы, мы не более чем ослы. То есть мы все время разговариваем об Аврааме, Саре, о Рут, о Номе, как о людях нашего уровня. И это правильно, потому что мы иначе не сможем ничему из Танаха научиться. Но мы просто должны понимать, что это другой духовный уровень, другая степень испытаний. И мы не можем их судить нашим, скажем так, нашими качествами. Об их качествах судить невозможно. Можно судить о нашем понимании.
Мы, наше время подходит к концу. Тут вот еще есть вопросы. Но, во-первых, хочу сказать, что нас тут пишут слушательницы, что они, ой, приходится им бегать в бомбоубежище. Это очень больно слышать. И дай бог, чтобы это было как последняя такая ночь, и все было хорошо в дальнейшем. Если действительно ли правда, что ночь Шавуот с понедельника на вторник после ночи изучения Торы считается, что на утро можно обратиться со всеми молитвами и считается временем чуда? Это не по-русски, но мы переходим, наверное, уже к...
Смотрите. Есть много времен чуда. И когда человек обращается к Всевышнему с верой в чудо, будем надеяться, что его молитвы будут услышаны. Я видела в чате очень тяжелый вопрос о том, что делать, если человек переносит болезни и физические страдания, как сохранять веру. Мы подумываем, как собрать все эти вопросы о вере и ответить на них очень подробно, потому что в минуту не ответишь. Но единственное, что я могу сказать, есть люди, которые сохраняют веру при любых обстоятельствах. Есть люди, я сейчас не, дай Бог, не говорю о Пишке, которые любая неудача по жизни для них это доказательство, что Бог их не любит, а поэтому его вообще не надо. Так что вера наша не так зависит от внешних обстоятельств, как от нашего восприятия. Так вот, я на две минуты отойду от темы Шавуот. Позволю себе рассказать такую знаменитую хасидскую историю. Значит, про человека, который был извозчиком. Ну, то извозчики тех времен, это трудно сказать, что... Бал-агала или балагулой, как это говорили на идиш. Трудно сказать, что они принадлежали к верхам еврейских духовных высот. Так, были люди очень простые, которые всю жизнь проводили в дороге, больше общались со своими лошадями, чем с другими людьми. И дорога, тут не помолился, тут не сделал то, тут поел, что не надо, потому что был действительно голоден и так далее. Короче, трудно сказать, что люди были вершиной духовности. Так вот, такой извозчик как-то вел повозку с людьми, въехал на мост. Мост поломался посреди дороги, повозка упала. А этот извозчик спасал своих пассажиров. Ему удалось их вытянуть на сушу, но сам он в процессе этого спасения умер. Не знаю, утонул, не выплыл, или от усталости умер, но умер. Пришел он на тот свет, и, значит, как это рисуют в этой хасидской массе, начали приносить все его грехи. Ну, оказался тяжелый случай, то есть сейчас мицвот очень мало, грехов очень много, чаши весов явно склоняются к тому, чтобы его послать в ад. А, значит, ангел-защитник взял, положил на весы эту повозку с лошадями и с людьми, которые там сидели, и оно перетянуло. Наш извозчик направляется в рай. Ну, действительно, спас жизнь нескольких человек. Все замечательно. Возникает проблема. Рай – субстанция духовная. А наш извозчик о духовности имеет такое представление, как я о китайском языке. То есть он знает, что есть духовность. А я знаю, что есть китайский язык и пишут иероглифы. Так вот, стали колебаться, что ж с ним делать, какой рай ему можно дать. Рай – это что-то духовное, максимальное приближение к Всевышнему. А он вообще такого не понимает. И поместили его в то, что называют «Олам Адимьон». То есть выдуманный мир. Мы сегодня прекрасно понимаем, его в виртуальный мир поместили. И в этом мире ему дали замечательную повозку, новую совершенно, и хороших лошадей. И вот он машет бичом, погоняет лошадей, они несутся. Так вот написано, что Большим Тов увидел его в этом виртуальном мире и пожалел, что же это он до конца веков так и будет погонять лошадей. И попросил, чтобы его вернули в материальный мир, чтобы, значит, он и его ученики на него повлияли, научили бы его Торе, и он бы смог приобрести свой духовный рай, и так и сделали, по просьбе Большого. Теперь, чему нас эта история учит? Что, скажем так, я очень плохо понимаю, как мы, как большинство простых людей, что такое рай. Ну, ясно, что это какая-то духовная субстанция. Так вот, когда говорят о месте человека в раю, это по степени той духовности, которую он набрался за свою жизнь. То есть, чем больше в его жизни было духовности, тем ближе он сможет быть к Всевышнему. Чем меньше его было, тем больше шансов, что он окажется вот в этом Олама Димьон, в виртуальном мире, в котором он будет есть мороженое или бесконечно ездить на экскурсии или покупать себе новую одежду без конца. Потому что он просто не знает чего-то более духовного. И понятно, что для души это нехорошо. Так вот, возникает вопрос. Если наполнение души идет за счет изучения Торы, то как же женщина, которая ее не обязана учить, может заработать свой духовный мир? И это вопрос, который задавали уже наши мудрецы. И они дают потрясающий ответ. Тем, что посылают своих мужей и своих детей учить Тору и встречают их после учения. Теперь. Раз так, то вот с этим нам надо разобраться, что ж такое посылать учить Тору и что такое встречать после учения. И опять история на сей раз с литовским раввином два поколения назад в Штатах. Один из... дико извиняюсь, ни разу уже бывает, в нужный момент фамилия вылетела из головы, но он был одним из продолжателей движения Рав Ицхак Гутнер, зехер цадик левраха, всплыло, слава Богу. Так, Пахад Ицхак, это его книга, он был одним из... продолжателей морального течения в иудаизме в Соединенных Штатах. И человек, который имел колоссальное духовное влияние на своих учеников, и его ученики принесли очень много света в этот мир. Так вот, его когда-то спросили, как в Америке начало 20 века, когда был такой жуткий отход, и никого религия не интересовала, как он удержался. А он ответил, только благодаря моей маме. Мы были очень бедной семьей. Но каждый вечер, когда я, нужно же было, не было еврейских частных школ, была public school, общественная школа, а после этого детей отправляли в Талмуд Тора, который родители на свои копейки организовывали. И большинство детей предпочитало оттуда убегать и сочковать, и играть в мяч, и ходить в кино, и так далее. Так вот, он говорит, что когда он возвращался из Талмуд Тора, его мама ждала со стаканом молока, что по тем временам для них было непросто материально, и говорила, что это нашему сыну, который учит Тору. И он говорит, что ее отношение к учебе и ее отношение к нему вело к тому, что он понимал, как для мамы это важно, как она этому радуется, как она его уважает, и не мог не учиться. Так вот, вопрос, насколько наши мужья, наши дети чувствуют нашу радость, когда мы учимся, как мы стараемся создать эту атмосферу уважения и радости к ним. У меня есть невестка. Я думаю, что вы знаете, что есть много трактатов в устной Торе. Так вот, с тех пор, как ее мальчик начал учить мишну, то есть устную Тору, каждый раз, когда заканчивался трактат, дома устраивали праздничную трапезу. Он долгие годы был единственным сыном среди сестер. Но в этот день накрывали, как на шаббат, мама готовила по его заказу, разрешала позвать одного или двух товарищей к обеду. Он делал сиюм, то есть окончание этого трактата в голос, и вся семья это праздновала. Я думаю, что показать больше, насколько мы радуемся тому, что ты учишься, трудно. И я хочу сказать любым женщинам две вещи, а потом и пару слов женщинам одиноким, у которых нету ни мужа, ни... Смотрите. Во-первых, не у всех мужья учатся целыми днями. Но если женщина поощряет мужчину хотя бы раз в неделю пойти поучить с кем-то, продвигаться на духовном уровне, тем и делает это приятно, с улыбкой, с уважением, а не «ты не учишься, ты не такой, ты не сякой, ты не на нужном духовном уровне, а наоборот, какой ты молодец, что несмотря на то, что так тяжело работаешь, и не всегда высыпаешься, и не всегда ешь силы, все-таки идешь что-то послушать, вот так женщина зарабатывает свой духовный». И говорят наши мудрецы, что это не важно, он учился или спал там. Или вообще сказал ей, что пошел учиться, а на самом деле пошел к товарищу играть в компьютерные игры. Она получит духовность в той степени, в которой она старалась ее подарить другому человеку и получит награду за эту духовность. То есть, когда женщина поощряет изучение Торы, во-первых, в этом мире человек, который действительно учится, он приобретает не только знания. Мы знаем знаменитую историю про Аристотеля, которого нашли пьяным. И его ученики спросили, как же величайший мудрец, преподаватель философии, может себя вести так. А он ответил, когда я выпил, я не Аристотель. Так вот, когда человек, как это любят говорить, преподаватель математики не обязан быть треугольником. Так вот, когда человек учит Тору, туда ожидается, что она будет на него влиять и в повседневной жизни, и поднимет его духовный уровень, и с ним будет приятнее и лучше жить. А что касается будущего мира, то вне зависимости от его усилий учиться, она получит награду за свое желание и поощрение его учебы. Теперь, что касается женщин одиноких и бездетных. Когда эти женщины делают пожертвования для того, чтобы другие люди могли учить Тору. И благодаря этим пожертвованиям кто-то учится, то совершенно понятно, что они показывают, насколько им важна духовность. И Всевышний видит их услуги, и вся Тора, которую учат, благодаря их пожертвованиям, она записывается как их какая-то духовная степень для этой и будущей жизни. И добавлю что-то о наших женских уроках для того, чтобы человек мог воистину ценить изучение Торы, он должен учиться сам. Потому что иначе, ну, Господи, а что он там такое учит? Так вот, когда мы, женщины, касаемся этого моря мудрости, веры, источников, то мы поднимаемся в нашем духовном уровне и понимаем, почему это так важно, и для нас изучение Торы становится очень-очень важным. Теперь я тут вижу прекрасный вопрос. Разве мы учим Тору только для того, чтобы получить награду в будущем мире? Нет, конечно, не только. Но я, скажем так, это бонус. И бонус, как нам обещают наши мудрецы, он огромный. И мы не обязаны от него отказываться. То если есть еще вопросы, то я готова ответить с пожеланием нам всем, чтобы мы удостоились принять Тору, понять ее на нашем уровне и духовно расти и возвышаться.
Спасибо большое. У нас тут технические маленькие неполадки. У меня были перебои с интернетом. Тиферет, сделайте меня, пожалуйста, организатором, а то я не могу включать микрофоны. Тиферет.
Да, я вас слышу, извините. Да, да, да.
Все в порядке.
Пожалуйста.
Так, что-то не получается, Тиферет.
Да, скачет почему-то и не отдается. Да. Ага. Нет, Галит, не получается.
Да, Тиферет, отключите микрофоны, ладно? Я передаю тогда эту эмоцию.
Хорошо.
Кто у нас тут есть? Таня. Татьяна, нет, Татьяна, правильно. Да. Татьяне, включите, пожалуйста, микрофон. Да, Татьяна, мы вас слушаем. А, нет, пропала Татьяна. Тогда Мария.
Нет, нет, я здесь.
А, вы здесь. А, все замечательно.
Да, добрый вечер.
Я не вижу просто.
Добрый вечер, спасибо большое вам, Рабицин Цепора, за вашу замечательную лекцию или рассказ. Я написала в чате вопрос, но, видимо, вы никто не видит. У меня такой вопрос. Когда впервые и когда и где впервые упомянуто о том, что женщинам не обязательно учить Тару? Не знаете, может быть?
Не знаю, но могу сказать следующее. Тора – это такое занятие, которому нужно посвящать любую свободную минуту. А женщина должна посвящать себя тому, чтобы растить своих детей. Это ее главная задача. Поэтому для нее изучение Торы, которое нужно заниматься и днем, и ночью, может вступить в противоречие с ее обязанностью растить детей. Mm-hmm. Бог дал ей обязанность растить ее детей как главную женскую обязанность. Она у нас Эм-Кол-Ха, и мать всего живого. Так вот, эта мать всего живого дает духовную жизнь своим детям и помогает им возвыситься.
Ну, можно я все-таки скажу? Я думаю, немножечко по-другому. Я, конечно, воспитывалась в Москве, но большую часть жизни прожила в Амстердаме и... Ну, тоже в университете нас обучали богословие тоже, и литературоведение, но тоже женской точки зрения. То есть у нас так называемые женские стадис были очень сильные профессора у нас когда-то. И, может быть, и кроме того, так я тоже воспитана моими родителями. У меня такое ощущение, что женщина по созданию своему на самом деле намного выше, чем мужчина. И в каком смысле? Во-первых, она намного сильнее интеллектуально. Во-первых, во-вторых, она способна родить ребенка, даже если она его не рождает. Даже если она не становится матерью, потенциально она все равно на это способна сотворить новую жизнь. Вот, она более интуитивно может... Но это не знаю, это мужчина тоже. У меня отец был очень интуитивный человек, очень удивительный. Но что я хочу сказать, что женщина... от рождения в связи с Создателем гораздо больше, чем мужчина. И любая женщина, посылая и уговаривая мужчину идти на изучение Торы и вообще на изучение, предотвращает войны, предотвращает насилие. Потому что мужчины, если они не будут изучать Тору, если они не будут приближаться к Создателю, они будут просто воевать и насиловать. Вот так я думаю.
Смотрите, во-первых, никто не отрицает того, что женщина является существом совершенным. И я не вижу, где противоречие между тем, что вы и я говорим.
Но противоречие в том, что вы говорите, что женщина освобождена от изучения Торы, потому что она должна служить мужчине в доме, приготовляя пищу.
Лиха! Таня, простите, это ваша слова. Кто-нибудь еще, кроме Тани, слышал, что я сказала, женщина обязана служить мужчине в доме, приготавливая пищу? Был кто-то, кто это услышал, мне очень интересно, потому что мне казалось, что я сказала, что женщина должна посвятить себя воспитанию своих детей, что это включает
эти... И своего мужа, не только детей.
Нет, она не должна воспитывать мужа. Воспитывать мужа, это вот, как вы сказали, это феминистская сторона. Так? Своего мужа она должна поддерживать, любить. давать ему поддержку, но ни в коем случае не воспитывать его.
Окей. Okay. Спасибо. Хорошо. Вот тут я смотрю, тоже пишут, что это большая тема.
Я согласна, это очень большая и глубокая тема, но меня всегда изумляет феминистский взгляд на то, что вот мы, религиозные женщины, видим в женщинах прислугу.
И... Нет, нет, я этого не говорила. Нет, я...
Ну, вы даже мне приписали слова, что женщина освобождена от изучения от Торы, потому что она должна готовить.
Ну, и учить детей, и посылать мужа в синагогу.
Вот да, это она все должна, совершенно верно.
Да, но я не согласна. Да, но я не согласна с тем, что... Поэтому, что именно поэтому она освобождена от изучения Торы. Я думаю, что она освобождена, потому что... Нет, ну, нет, в общем-то, да, правильно. Все правильно, потому что... Да, может быть, мы обе правы.
Окей.
Хорошо.
Я пользуюсь случаем...
Извините, как бы она может изучать Торы, но она не обязана. Поэтому она как бы первое ее делает воспитывать детей и следить там за домом. А когда у нее есть возможность, она может изучать Тору.
Женщины, дорогие, а чем мы сейчас занимаемся?
Да,
действительно.
Конечно.
Я, пользуясь случаем, хочу пригласить вас, Таня, и всех-всех-всех наших слушательниц в четверг на утренний эфир в 10 утра по Израилю. Это будет Йорцайт. Как по-русски ее цать? День памяти?
Годовщина.
Годовщина смерти. Ну, мне не хочется это слово употреблять. В общем, ее цать.
Перехода в иной мир.
Да, да. Великой праведницы, мамы Рабанит Хавы Куперман. И мы будем говорить именно об этом. Именно о том, в чем роль женщины и что такое Тора женщины. И в чем она заключается? И вот на этом примере, на примере этой величайшей женщины, я вот хочу сказать, что это не вечер памяти, это урок. Ой, не вечер памяти, а не встреча памяти, это действительно урок. Урок для нас всех, чтобы мы могли научиться быть женщинами, воспитывать своих детей, принести Тору так, чтобы наши дети ее питали, взяли и были достойными религиозными евреями. Поэтому еще раз, в четверг Рабанит Ципора будет одной из участниц нашего этого урока. Я подчеркиваю, это урок, это серьезная работа. Мы должны впитать и услышать каждое слово. Если у вас нет времени, в четверг вы можете слушать то, как готовят, то потом найдите время переслушать это в записи. Потому что это очень серьезная вещь. Вот. У нас ну, уникальная возможность есть поучиться на примере гениальной женщины, то есть святой и очень-очень мудрой, и не упустите эту возможность. У нас есть множество поднятых рук, но ровно сейчас истекло наше время. Дорогие наши слушательницы, я вам хочу сказать, что у нас сегодняшний урок заканчивается, но он не заканчивается вообще. Каждый вторник, 9 вечера по Израилю, мы встречаемся вот по этой ссылке здесь, в Зуме. И у нас будут более свободные уроки после Шавуота. Я еще пока не понимаю, как назвать нам эти встречи, но мы будем говорить вот обо всем, о том, где мы, женщины, в иудаизме, что такое. И мы будем медленно-медленно идти. И поэтому у нас будет возможность поговорить с Рабанит, задать вопросы. Я извиняюсь, что последние минуты заняла анонсами, но это очень важно. Вот, Рабанит Ципора, еще раз, Ходеш Тов, чтобы только хорошие новости, чтобы нас скорее все закончились все эти плохие новости, и у нас не было поводов для плохих, для встреч, вот такие печальные новости, как было в прошлый четверг. Давайте еще раз попросим Всевышнего, чтобы все скорее нормализовалось, и все эти беспорядки, и было... Слава Богу, все хорошо.
Омин и омин. Большое спасибо всем. Спасибо, Таня. Вы подняли очень интересную тему. Но я еще раз повторяю. Давайте поймем одну вещь. нигде и никогда в иудаизме не исходят из принижения женщины. Для меня это принципиально. И в моих глазах моя роль воспитательницы настолько важна, что несмотря на мои две степени, и больше всего я горжусь, я это мужу сказала, когда получила вторую степень, что не было ни одного раза, что я всех оставила без обеда ради этого.